Радио «Свобода».
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Беларуси оппозиция требует пересчета голосов на президентских выборах. В Петербургском политехническом университете зафиксирована вспышка гепатита. В Совете безопасности ООН сегодня продолжатся переговоры по ядерной программе Ирана. Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Белоруссии. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов. У кандидата объединенной оппозиции Александра Меленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы. По ее подсчетам, у Лукашенко около 47% голосов, а у Меленкевича свыше 30%. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней.
Лидеры белорусской оппозиции ставят под сомнение объявленные Центризбиркомом итоги избирательной кампании. Александр Козулин и Александр Меленкевич в совместном заявлении потребовали пересчета голосов, выразив недоверие Центральной избирательной комиссии и лично его руководителю Лидии Ермошиной. Международные наблюдатели также говорят о неравных стартовых условиях участников президентской кампании. Вчера опротестовать объявленные промежуточные итоги голосования белорусская оппозиция вышла на Октябрьскую площадь. Сегодня лидеры оппозиции вновь призывают своих сторонников выйти на улицу, чтобы отстоять конституционное право на реальное и свободное волеизъявление. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В районном суде Беслана возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых бывшие руководители РОВД Правобережного района Мирослав Айдаров, Таймурас Муртазов и Гурам Дряев. 16 марта им были предъявлены обвинения. По версии прокуратуры, все трое не приняли к сведению многочисленные предупреждения о возможных терактах и не обеспечили безопасность людей. На сегодняшнем заседании суда дают показания потерпевшие. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. Булатов, старший сын из многодетной семьи, был призван в армию в Челябинске в прошлом году. В Санкт-Петербурге зафиксирована вспышка заболеваний гепатитом в Политехническом университете. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
Первые случаи заболевания студентов Петербургского политехнического университета вирусным гепатитом А стали фиксироваться в начале прошлой недели. И в период с 14 по 17 марта был выявлен уже 21 случай подозрения на заболевание гепатитом. Причем диагноз уже подтвержден у трех человек. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра МЧС России, в настоящее время медиками среди студентов этого вуза выявлено еще 15 человек, имеющих повышенную вероятность заболевания. У них возьмут анализы, которые будут проверены в течение двух недель, после чего им смогут поставить точный диагноз. Все студенты, у которых предполагается наличие вируса, отправлены в инфекционную больницу имени Боткина. В Политехническом университете сейчас проводится проверка точки общепита, где питались студенты. Также были выявлены 200 человек, которые контактировали с заболевшими. Для предупреждения дальнейшего развития заболевания в ВУЗе, межвузовской поликлиникой проводится вакцинация студентов гамма-глобулином. Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии в метро. В воскресенье строители, не получив разрешения, стали забивать бетонную сваю для рекламного щита над линией метрополитена. В результате на проезжавший под землей поезд рухнули перекрытия. Были эвакуированы сотни пассажиров, пострадавших нет. Движение поездов на участке между станциями «Войковская», «Сокол» восстановлено. В Шалинском районе Чечни сегодня утром на мине подорвались два солдата, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На западной окраине чеченского райцентра Шали двое военнослужащих внутренних войск МВД России, занимавшиеся заготовкой дров, подорвались на мини-растяжке. Пострадавшие госпитализированы с многочисленными осколочными ранениями. В ходе инженерной разведки на месте происшествия обнаружены еще две мини-растяжки. В селении Автуры Шалинского района утром 20 марта сотрудники антитеррористического центра Чечни провели серию так называемых адресных зачисток. В результате этих операций задержаны и уведены в неизвестном направлении четверо молодых жителей Автуров. Задержанные обвиняются в убийстве главы администрации села Автуры Ибрагима Умпашаева и его сына, погибших в конце прошлого года. Мустафа Самов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
В Нью-Йорке высокопоставленные представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, вместе с представителем Германии сегодня продолжат переговоры по ядерной программе Ирана. На встрече будут обсуждаться меры, которые могут быть приняты против Тегерана, если он не остановит работы по обогащению урана. Крупнейшая оппозиционная партия Ирана призвала в воскресенье к диалогу с Соединенными Штатами и к замораживанию ядерной программы, чтобы избежать эскалации международного конфликта. Израиль и палестинская автономия заключили временное соглашение о доставке грузов гуманитарной помощи в сектор Газа, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Представители Израиля, США, ЕС и палестинской автономии договорились о транспортировке грузов сектора Газа через КПП Керем-Шалом на границе сектора Газа Египта и Израиля и о доставке гуманитарной помощи через КПП Рафах с египетской территории. Ранее правительство США в связи с угрозой гуманитарного кризиса в секторе Газа выступило с инициативой переговоров по этому вопросу. И палестинская сторона, и Израиль должны найти решение проблемы, чтобы открыть границы и ввести продовольствие в Газу, заявил Джон Гинг, директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ. За последние 2 месяца Израиль неоднократно закрывал КПП Карни, главный грузовой терминал на границе с сектором Газа, ссылаясь на предупреждение о готовящихся терактах, что и привело к нехватке продуктов в секторе. Карни остается закрытым, и в ближайшее время Израиль его открывать не намерен. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Напомним главные новости к этому часу. В Беларуси оппозиция требует пересчета голосов на президентских выборах. В Петербургском политехническом университете зафиксирована вспышка гепатита. В Совете Безопасности ООН сегодня продолжатся переговоры по ядерной программе Ирана.
Говорит Радио Свобода. Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. О коллизиях в российском пенсионном законодательстве и том, как можно и можно ли их преодолеть, расскажут эксперты сегодняшней передачи. Это юрист горячей линии по правам человека фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова. Она с нами на связи по телефону. И юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. Она здесь со мной в студии Московского бюро «Радио Свобода». Фонд «Общественный вердикт» сейчас проводит масштабную правозащитную акцию под названием «Проверьте свою пенсию». Целью, насколько я понимаю, разъяснить людям их права при начислении трудовых пенсий, где, судя по всему, не все так просто. Так, самой серьезной, пожалуй, проблемой сейчас столкнулись те, кто вышел на пенсию, отработав долгие годы на вредном производстве. Согласно 27-й статье закона о трудовых пенсиях в Российской Федерации, они имеют право на повышенные пенсионные выплаты. Но отделения пенсионных фондов не стремятся проводить соответствующую конвертацию. Что это за история и почему так происходит? Алевтина Евгеньевна.
Значит, в первую очередь это происходит в связи с полным изменением нашего пенсионного законодательства. Как известно, до 1 января 2002 года у нас существовало, будем говорить так, старое пенсионное законодательство. А с 1 января 2002 года у нас вступило в силу полностью измененное пенсионное законодательство, в которое входят 5 или 6 законов и масса нормативных актов, которые... Ну, практически полностью изменили всю пенсионную систему нашей страны. Значит, во многих законах есть нормы, которые можно толковать. К сожалению, в последнее время, вот я имею в виду последнее время, последние 5 или 6 лет, это те годы, когда законодательство принимается с возможным толкованием норм закона. Это очень нехорошо. Потому что нормы, имеющие прямое действие, это одно. То есть чиновник, получая, видящий эту норму, он сразу действует, должен действовать по ней. И есть нормы, которые могут толковать различные, в том числе различные органы, в том числе и органы пенсионного фонда. К сожалению, вот закон о трудовых пенсиях, некоторые пункты, пенсионный фонд толкует, будем говорить так, как ему удобно. Поэтому вот появились эти коллизии, и поэтому ряд пенсионеров обратились в суд по решению этого вопроса.
А в чем, собственно, проблема, Анна? Почему пенсионерам не могут сразу выплачивать льготные пенсии? Почему выплачивают пенсии с задержками или с меньшей суммой, чем положено им по закону? В чем проблема? Есть статья вот эта 27-я, и все вроде как бы и должны выплачивать. Почему этого не делается?
Ну, как уже сказала Алевтина, произошла коренная реформа пенсионного законодательства, и, к сожалению, переходные положения, переходные этапы были очень слабо урегулированы нашим законом. А это очень важное положение, потому что необходимо было сохранить пенсионные права, которые граждане приобрели, работая по старому закону. В нашем же законе о трудовых пенсиях содержалось два положения. В одном положении было сказано, что старый закон о государственных пенсиях утратил силу полностью. В другом же положении было сказано в другой статье, что, однако, при подсчете стажа, при подтверждении среднего заработка могут быть использованы какие-то старые нормы. Для чего это было сделано? С одной стороны, для экономии, но эта экономия дорого стоила, в том числе нашим пенсионерам. И они добивались признания вот этих принципов сохранения своих пенсионных прав и принципа правовой определенности, в том числе обращаясь в суды различных инстанций, и в Конституционный суд, в том числе и в Верховный суд. Поэтому вот это отсутствие согласованные политики по этим переходным положениям, одним из вопросов которых переходного периода правового является как раз вопрос о конвертации пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал. Необходимо их выразить в денежном выражении, это как раз называется конвертацией. Конвертация была возможна по закону о трудовых пенсиях в двух вариантах, в общем самом виде в двух вариантах, по общему трудовому стажу и по стажу на соответствующих видах работ. Как раз вот по стажу на соответствующих видах работ это как относится...
Это то, что мы называем вредным производством.
Да, то, что мы, как правило, называем вредным производством. И с одной стороны, гражданам было предоставлено право выбирать, конвертироваться пенсионные права либо по общему трудовому стажу, либо по этому вредному стажу. И когда они выбирали конвертацию по вредному стажу, возникали проблемы с толкованием действительно важнейших норм этого закона. В общем самом виде можно сказать, что пенсия определяется двумя действиями. Есть в законе прописанные формулы. Сначала подсчитывается расчетный пенсионный капитал, затем определяется, собственно, размер трудовой пенсии. И вопрос возникал в том, какую величину поставить в первую из этих формул, и поэтому были сломлены много копий. Практика судебная была совершенно различная в наших регионах. В том числе наш центр собирает судебную практику по пенсионным делам, и у нас были положительные решения, когда суды согласились с позицией пенсионеров. А действительно спор стоил того, потому что пенсионеры могли отсудить до 30-40% пенсии сверх того, что им определил пенсионный фонд. Согласитесь, это существенно при наших размерах пенсий. Однако сейчас можно сказать, что в данном вопросе вот именно по этому повредному производству, возможно, поставлена точка в этом споре, поставлена на Верховным судом Российской Федерации в постановлении пленума, которое обязательно будет для применения всеми судами Российской Федерации. На мой взгляд, Верховный суд принял в этом вопросе позицию пенсионного фонда.
Спасибо, Анна. Я чуть подробнее хочу остановиться на пленуме Верховного суда Российской Федерации 20 декабря 2005 года. Именно о нем идет речь. Но сначала, Алевтина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, для чего вот все-таки задумана эта правозащитная акция фонда «Общественный вердикт» и «Горячей линии по правам человека»? Чем конкретно вы можете помочь гражданам? То есть вы им даете какие-то конкретные советы с тем, что нужно предпринять, чтобы обратиться в суд и добиться там успеха, или вы разъясняете, что положение безнадежно?
Ну, конечно, первый вариант. Если бы было положение так безнадежно, мы бы эту акцию не затевали. Я вот уже сейчас могу сказать, что буквально перед эфиром я разговаривала с руководителем проекта Дарьей Игоревной. Она сказала, что звонили московские пенсионеры из «Электростали», и те дела, которые были в этих судах, ну, будем говорить так, отложены, сейчас выиграны этими пенсионерами. То есть положительный результат есть. Дело двинулось с мертвой точки. Мало того, как раз вот в они обращались в Конституционный суд по поводу отмены этого спорного пункта. То есть будет ли отменен этот спорный пункт. Так вот, в Конституционном суде им ответили, что этот спорный пункт, пятый пункт статьи 30, отменен быть не может. Потому что он тогда ухудшает положение пенсионеров, что не соответствует Конституции. То есть норма эта останется. И мы будем всячески объяснять пенсионерам, консультировать пенсионеров, стоит ли им обращаться в каждом конкретном случае в суд или не стоит. И я не считаю дело таким безнадежным, как кажется на первый взгляд.
Спасибо, Алевтина Евгеньевна. Я предлагаю продолжить разговор сразу после короткого анонса на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как добиться от пенсионного фонда правильного начисления пенсии? Почему суды неохотно идут навстречу пенсионерам? Для чего проводится правозащитная акция «Проверьте свою пенсию» и что она изменит? На эти и другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением в Российской Федерации, отвечают эксперт в студии, юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких и юрист горячей линии по правам человека фонда «Общественный вердикт». Она с нами на связи по телефону Алевтина Лесникова. Я сообщаю телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212, звонок бесплатный для всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент «Радио Свобода». И, Алевтина Евгеньевна, у меня к вам вот какой вопрос. Скажите, можете ли вы привести конкретный пример, вот рассказать о такой ситуации, когда людям имеет смысл идти в суды и добиваться переначисления пенсии?
Значит, это в том случае, если люди отработали полный льготный стаж, ушли на пенсию до 1 января 2002 года и полностью подпадают под один из пунктов, пункт 1 статьи 27 или 28. Закон о трудовых пенсиях. Там очень большой перечень, мы в «Новой газете» давали этот перечень. Если человек подпадает под эти требования, то он вполне может, у него вполне есть право выбора общего начисления по общему стажу или начисления по льготному стажу.
Угу. А что дает начисление пенсии по льготному стажу?
Значит, тоже хочу сказать, каждую пенсию надо считать индивидуально. Есть люди, у которых получается не очень большая прибавка, порядка 100-200 рублей. Есть люди, у которых получается очень приличная прибавка, как сказала правильно Анна, порядка 20-30% к пенсии. Поэтому каждый человек должен индивидуально смотреть, стоит ли ему судиться по данному вопросу, стоит ли ему добиваться справедливости.
Угу. Ну и я просто хочу добавить, что вот как раз этот пункт 1, 27 статьи Федерального закона о трудовых пенсиях, он перечисляет те категории граждан, которым трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения общеустановленного возраста. У нас есть дозвонившиеся. Послушаем Галину Михайловну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите,
да,
пожалуйста.
Да, добрый день. Будьте любезны, у меня к вам такой вопрос. Где-то примерно, наверное, я сейчас затрудняюсь, но, может быть, даже год назад мы с мужем, оба пенсионера, мы видели сами по телевизору во время, ну, каких-то, так сказать, новостей наших, как перед нашим президентом сидел наш Зурабов, который, так сказать, пенсионные дела наши курирует, и докладывал президенту, что, значит, видимо, подписан какой-то указ, закон о том, что теперь вносится в пенсионный стаж для мам, значит, ну, родивших детей полтора года, затем вносится в пенсионный стаж служба в армии, а стаж обучение в высших учебных заведениях уже внесено, так сказать, в стаж ранее. Вот, вы знаете, больше я ничего об этом нигде, так сказать, это самое. Мы с мужем оба инженеры, люди с высшим образованием. Поэтому вот, так сказать, есть...
То есть вас интересует, так ли это на самом деле?
Так ли это на самом деле? Потому что это мы слышали вот по телевизору, видели собственными глазами.
Да, спасибо, Галина Михайловна. Анна Гвоздецких ответит на ваш вопрос, пожалуйста.
Вопрос очень животрепещущий, на мой взгляд, потому что действительно пенсионная реформа, она существенно изменила содержание стажа. Стаж у нас разный есть. Сейчас мы говорим прежде всего о страховом стаже и стаж на соответствующих видах работ, а понятие общего трудового стажа, оно существенно утратило свое значение и применяется только для конвертации. И, к сожалению, я не могу сказать, насколько такая инициатива, о которой говорила наша слушательница, оформлена уже в виде законопроекта, который внесен в Государственную Думу, и насколько вероятна возможность его принятия. Потому что мы говорим о так называемых нестраховых периодах, которые...
То есть когда работодатель
не уплачивал страховые взносы, но которые ранее включались в общий трудовой стаж. И единственное, что я могу сказать сейчас точно по отпуску по уходу за ребенком, мы должны понимать, да, что в страховой стаж он включается, ну, в общей сложности не более 3 лет. Возможен уход либо за одним ребенком до 3 лет, либо за 2 по 1,5 года. Такое понятие. И при специальном стаже, особенно это касается педагогов и медиков, потому что у нас очень много женщин работают по этим специальностям, стаж по специальности включается отпуск по уходу за ребенком, если он был использован до 6 октября 1992 года. Вот эта вот дата, она такая у нас магическая в отношении отпусков. Это, опять же, подтверждено в указанном выше постановлении Пленума Верховного Суда. Если он был, отпуск был использован до этой даты,
отпуск
по уходу за ребенком, да, был, неважно там, какой продолжительности, раньше он был, на самом деле, даже еще короче, не до 3 лет, а, как правило, до года, до полутора, до 6.10.92 года, если он был использован, он должен быть включен в стаж по специальности, независимо от времени обращения женщины за пенсией, независимо от времени возникновения у нее права на эту пенсию. Это, опять же, разъяснение Верховного Суда в указанном выше постановлении.
Спасибо. Алевтина Евгеньевна, вы хотите добавить что-то?
А у меня, значит, добавление такого плана, что, к сожалению, в иные периоды трудовой пенсии учеба в высших учебных заведениях не включена пока по документам. И Конституционный суд рассматривал жалобу, так сказать, одного из граждан наших по этому поводу, и, к сожалению, это было отклонено. То есть пока в законодательстве эти периоды не считаются страховой стаж.
Спасибо. Послушаем Нину Викторовну, она дозвонилась из Москвы на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Значит, у меня вот такая ситуация. Я проработала 20 лет на одном предприятии, это с 66 по 86 год. Ну, так называемый почтовый ящик, знаете, наверное, что это такое. Вот, значит, обратилась, у меня была высокая заработная плата, обратилась туда 2 года назад за справкой о заработной плате. Мне дали ответ, что архивы, ну, предприятие имело такой статус, что хранило архивы у себя. Вот, архивы бухгалтерские сгорели. В пенсионном фонде мне назначили пенсию 800 рублей. При возможности иметь максимально, ну, это через коэффициент 1,2. Вот такая ситуация.
Что делать? Что делать?
Значит, я обратилась в суд. Я уже прошла, в общем, это председателя городского суда Егорову. Значит, мне везде отказали. В суд я приглашала свидетелей, потому что других документов никаких нет, которые со мной работали 20 лет и подтвердили мою заработную плату. Суд не принял во внимание.
Алевтина Евгеньевна, я вас попрошу прокомментировать звонок нашей слушательницы, пожалуйста.
Значит, к сожалению, это типичный случай. Будем говорить так. Система пожаров на почтовых ящиках вызывает просто удивление во всех регионах страны. Значит, здесь только один выход. Действительно, судиться с почтовым ящиком, именно судиться с предприятием, вынуждать суды принимать заявление, потому что здесь самое главное, вынудить суд принять исковое заявление. Если суд отказал и есть решение об отказе, то тогда идти дальше и доходить до Европейского суда, потому что в данном случае четко нарушается право на судебную защиту и нарушается наше право конституционное на социальное обеспечение в старости. Это ситуация типичная.
А, Анна, я вижу, вы хотите добавить... Что-то.
Да, я хочу дополнить, возможно, эта практика не такая распространенная, но все-таки есть положительные судебные решения, когда принимаются так называемые косвенные доказательства, подтверждающие заработок. Например, профсоюзные билеты. Вот у нас в нашей базе есть положительное судебное решение, когда по профсоюзному билету там видно, да, что профсоюзный взнос в размере 1%, соответственно, можно установить размер заработной платы, получаемый, и суд принял во внимание данные доказательства, но, к сожалению, это было не в Москве, это было в другом регионе.
А вообще кто-то несет ответственность за сохранность архивов вот такого рода? Ведь зависит от этого, ну, судьба фактически человека, который выходит на пенсию. Можно ли каким-то образом призвать к ответу ту организацию, которая не углядела и допустила возгорание в архиве? Алевтина Евгеньевна.
Вы знаете, при нашей коррупции, при нашем желании найти всегда стрелочника, человек может ходить по кругу бесконечно, потому что, в принципе, конечно, архивы – это подотчетные документы, они должны храниться не менее 50 лет, и за них несут ответственность именно те, кто хранит эти архивы, но привлечь их к ответственности практически невозможно. У меня таких положительных результатов не было.
То есть вот ситуация просто патовая получается. Скажите, пожалуйста, а сейчас в ситуации, когда пенсии, в основу пенсии включается так называемый страховой стаж, возникает ли проблема у тех людей, которые работают на предприятиях, которые уклоняются от перечисления вот этих страховых взносов в пенсионный фонд? И как они могут решить свою проблему в случае, когда столкнутся с необходимостью начисления пенсии, Анна?
Безусловно, это, на мой взгляд, еще одна очень болевая точка нашего законодательства, вернее, даже, наверное, практики его применения, потому что ситуации могут быть самые различные. Работодатель может начислять страховые взносы, но не перечислять. Работодатель может не отчитываться, перечислять страховые взносы, но не отчитываться на следующий год о том, что он перечислил. Либо вообще не регистрируется в пенсионном фонде, и таким образом определенные годы, они просто выпадут из страхового стажа, так как пенсионный фонд скажет, что по данным персонифицированного учета этих лет сейчас в вашем стаже нет. А мы знаем, да, что страховой стаж после введения системы индивидуального персонифицированного учета у всех работающих у нас имеются пенсионные свидетельства, как раз относящиеся к данному учету. Страховой стаж подтверждается не какими-то документами, а вот именно сведениями данного учета. Здесь также, поскольку это очень повсеместно распространенная отрицательная практика у работодателей наших, граждане обращались в суды.
Они обращались в суды и требовали чего?
Обращения были разные. Были обращения к работодателям с требованием перечислить страховые взносы, возместить убытки в виде недополученной пенсии. Были иски к пенсионному фонду со ссылкой на то, что гражданин не может нести ответственности за упущение работодателя. А пенсионный фонд обязан ему назначить пенсию. И вообще в законе об обязательном пенсионном страховании указано, что Российская Федерация несет субсидиарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пенсионного страхования. Опять же, вот эта болевая ситуация была определенным образом разрешена Верховным судом в указанном нами постановлении. И здесь, на мой взгляд, опять Верховный суд принял позицию пенсионного фонда. Он, по сути, согласился с тем, что взыскание недоимок по страховым взносам не является обязанностью пенсионного фонда, а всего лишь его правом. То есть пенсионный фонд будет обращаться в суды тогда, когда он этого захочет.
А люди
останутся ни с чем, или они будут обязаны обращаться в суды к своим работодателям с требованием перечислить страховые взносы. И опять же, здесь уже возникает проблема в трудовых отношениях. Никто не хочет ссориться с работодателями.
Спасибо большое, Анна. Мы продолжим наш разговор о том, как добиваться от пенсионного фонда правильного начисления пенсии. Сразу после сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Правосудие». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии
юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких. И с нами на телефонной линии юрист горячей линии по правам человека Фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Также постоянным слушателям хочу сообщить, что сегодня после 7-часового выпуска новостей в передаче «Время гостей» вы услышите обсуждение итогов выборов в Беларуси. Их обсуждает член Политсовета СПС Борис Немцов, аудитор Счетной палаты России Валерий Горегляд и зампредседателя Объединенной гражданской партии Беларуси Александр Добровольский. Ведет передачу Михаил Соколов.
В Москве 13:30. На волне Радио Свобода. Краткий обзор новостей.
Радио Свобода. Новости.
Александр Лукашенко объявлен победителем на президентских выборах в Беларуси. По предварительным данным Центра избиркома, действующий глава государства набрал свыше 82% голосов, а у кандидата объединенной оппозиции Александра Меленкевича 6%. Оппозиция заявляет, что результаты подтасованы и требует пересчета голосов. Прокурор потребовал приговорить Александра Копцева, напавшего на прихожан Московской синагоги, к 16 годам лишения свободы. На сегодняшнем заседании Мосгорсуда прокурор Кира Гудим попросила суд признать Копцева виновным в разжигании межнациональной розни и в покушениях на убийство. В Челябинской области задержан военнослужащий Руслан Булатов, застреливший сослуживца. Убийство произошло накануне в закрытом городе Трехгорном. Поиски вооруженного солдата продолжались всю ночь. В районном суде Беслана сегодня возобновился процесс по делу милиционеров, обвиняемых в халатности, которая повлекла за собой захват бесланской школы в сентябре 2004 года. На скамье подсудимых три бывших руководителя РОВД Правобережного района. В Москве задержан глава рекламной фирмы Радислав Лыба. Фирма обвиняется в аварии, произошедшей в воскресенье в метро возле станции Войковская. В Израиле официально подтверждена вспышка птичьего гриппа. По данным Министерства сельского хозяйства, опасный для человека штамм вируса H5N1 обнаружен в трех местностях, забиты тысячи кур и индеек. В Москве сегодня грузинские и российские парламентарии проведут переговоры. В Нью-Йорке высокопоставленные представители пяти стран, постоянных членов Совета безопасности ООН, продолжат переговоры по ядерной программе Ирана.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Как добиться от пенсионного фонда правильного начисления пенсии? Почему суды неохотно идут навстречу пенсионерам? Для чего проводится правозащитная акция «Проверьте свою пенсию» и что она может изменить? На эти и другие вопросы, связанные с пенсионным обеспечением в Российской Федерации, отвечают сегодня эксперт в студии, юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких и юрист горячей линии по правам человека фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова. Она с нами находится на телефонной связи. Сообщаю телефон прямого эфира Радио Свобода 8 800 200 ровно 2212, 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Присылайте нам также пейджинговые сообщения. Для этого нужно позвонить по телефону в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, везде абонент Радио Свобода. У нас уже есть дозвонившиеся, послушайте. Иван Васильевич из Подмосковья. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Я вот коротко вам скажу, что в 95-м году, когда пошел я на пенсию, мне сказали, что у меня не хватает, допустим, мужского стажа, там 45 лет. В конечном итоге, я отработал сейчас с 202-го года, допустим, 205-й год. Перечисление мне сделали за эти года только по 20 рублей в месяц. Вот как это, правильно или неправильно?
Я адресую ваш вопрос Алевтине Евгеньевне, пожалуйста. Как вы считаете, правильно ли это было?
Я не могу проконсультировать, правильно или неправильно, потому что надо смотреть все пенсионное дело, полностью смотреть все. Единственное, что я могу посоветовать, это запросить, чтобы Иван Иванович запросил у пенсионного фонда письменный расчет своей пенсии. То есть каким образом начислялась его пенсия и почему ему прибавлялось всего по 20 рублей. То есть из чего исходили, из каких лет и из какой зарплаты. Заявление пишется на имя начальника пенсионного фонда, где просят, прошу предоставить мне письменный расчет моей пенсии.
Угу. Спасибо большое за ваше разъяснение. Слушаем Татьяну Яковлевну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня интересует такой вопрос. В 91-м году я пошла на пенсию. Значит, у нас не было тогда страховых и базовых. Сейчас я пошла, мне говорят, страховая настолько-то у вас увеличилась, там базовая настолько-то. Я бы хотела знать. Они не объясняют, что такое страховая и базовая, и как нас поделили, и зачем это вообще нам сделали. Дальше. У меня еще такой вопрос. Я прошу их пересчитать. Раньше они мне предлагали еще в начале, давайте как-то, я по льготной пошла, по льготному списку, в 45 лет я работала на вредных производствах. Значит, спрашиваю, раньше они мне предлагали пересчитать, по льготной там как-то по общей, вот как вы говорите, сейчас мне ничего не предлагают. Я чувствую, у меня пенсия маленькая, страховая, 1171 и 954 базовая, но никто мне ничего не предлагает. Как мне правильно прийти и поставить вопрос этот, чтобы пересчитать? Они слушать не хотят.
Спасибо, Татьяна Яковлевна. На вторую часть вопроса я попрошу ответить Селевтину Евгеньевну, а на первую часть, о первой части расскажет Анна Гвоздицких. Скажите, пожалуйста, что же такое страховая и базовая часть пенсии?
Речь идет не о разных пенсиях, а о частях одной и той же трудовой пенсии. У нас выделяется базовая часть пенсии, страховая часть пенсии и для будущих пенсионеров накопительная часть трудовой пенсии. Базовую часть можно сравнить в какой-то степени с минимальным размером пенсии, который существовал раньше, потому что он выплачивается в любом случае в одинаковом размере гражданам. И,
вне зависимости от того, работали они?
Вне зависимости от... Почему они не работали? Они работали, если не получают трудовую пенсию. Он одинаков для всех пенсионеров, получающих трудовую пенсию. И сделано это отчасти для того, чтобы гарантировать этот минимальный вот, как бы размер, самый-самый маленький минимум пенсии. С другой стороны, эти части, они индексируются по-разному, увеличиваются. Разные механизмы индексации по решениям правительства. И здесь, когда у нас закон вступал в закон о трудовых пенсиях, когда его приняли, то на момент его принятия в стране пенсии уже были назначены многим гражданам, да, и для того, чтобы эти пенсии были им как бы переназначены по новому закону, необходимо было, может быть, искусственно разделить, выделить эти части. Просто, опять же, у нас информационная работа по пенсионной реформе очень плохо. Относительно искусственно выделялись эти две части, базовая часть и страховая. И потом они уже, вот после 1 января 2002 года, они индексировались по-разному.
А страховая часть — это что за часть?
Страховая часть, она уже должна отражать индивидуальный трудовой вклад каждого пенсионера, но...
То есть фактически
В пересчете как бы на страховые взносы.
То есть фактически это та сумма, которую начисляет работодатель, который работодатель отправляет в пенсионный фонд ежемесячно. Правильно я понимаю или нет? И отсюда происходит страховая пенсия.
Да, она происходит, источником ее формирования являются страховые взносы, но вот такой эквивалентности здесь, конечно, нету.
Угу.
Она рассчитывается, но она отражает страховые взносы.
Алевтина Евгеньевна, если вы с нами на связи, пожалуйста, ответьте на вторую часть вопроса нашей слушательницы. Что ей нужно делать для того, чтобы получать все-таки повышенную пенсию? Она сказала, что вот она проходит по льготному списку. Раньше ей предлагали повысить пенсию, а теперь никто не предлагает, и она не знает даже, есть ли смысл обращаться.
Значит, я считаю, что пенсионный фонд не заинтересован в перерасчетах пенсии, поэтому ей ничего и не предлагают сейчас. Если раньше пенсионный фонд как-то еще старался придерживаться нормы закона, то сейчас ему это невыгодно, потому что за счет этого идет большая экономия государственных средств. И, конечно, нашей слушательнице необходимо написать письменное заявление на имя начальника пенсионного фонда того отделения или города, где она проживает, с просьбой пересчитать ей пенсию. То есть в заявлении должно быть сказано: прошу пересчитать мне пенсию с 1 января 2002 года с применением льготного стажа.
Угу.
Чтобы ей был либо письменный отказ, либо предоставлен перерасчет ее пенсии с применением именно льготного стажа и с увеличением вот того ожидаемого периода выплаты, о котором мы сегодня и говорим.
А в этом заявлении нужно, к этому заявлению нужно ли прикладывать еще какие-то документы, подтверждающие право на льгот?
Значит, чаще всего все эти документы в пенсионном фонде есть. Здесь главное сослаться на пункт 5 статьи 30 как раз Федерального закона о трудовых пенсиях.
Вот тот самый спорный пункт?
Да, совершенно верно. О конвертации прав.
Угу. Спасибо. Послушаем Лидию Родионовну из Подмосковья. Она дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Я в таком вопросу. Я на пенсии с 95-го года и до сих пор работаю. Значит, в 2002 году я обратилась в пенсионный фонд, чтобы мне пересчитали пенсию, так как я ушла со стажем 37 лет. Говорю, я работаю, мне там нужно добавить. Они посмотрели, говорят, а вы работаете, и почему-то вам выплачивали пенсию полностью, а не 50%. Я не знаю, почему меня так выплачивали, я не ходила, не обращалась. Это кто упустил, не знаю, организация или пенсионный фонд. И говорят, 3 года, или пишите заявление, чтобы мы с вас вычли, а это уже прошло еще 3 года, я не получала. Или, значит, тогда молчите уж о этих 3 годах и... оставьте, как было. Вот все-таки я много теряю. 1500 в год, это для меня это сумма. Угу. Как мне поступить?
Кто готов ответить на... Анна, вы готовы дать разъяснение слушательнице по вот этому вопросу? Что нужно делать в этой ситуации? Действительно, забыть, как посоветовали в пенсионном фонде, или имеет смысл побороться?
Вообще сложный вопрос. Надо посмотреть более подробные документы насчет того, что, может быть, действительно лучше забыть. Потому что здесь мы в какой-то степени упремся в толкование закона о трудовых пенсиях, и чтобы добиться в суде, нужна будет хорошая юридическая подготовка. Я уже сталкивалась с такими вопросами. Раньше было, когда... Вот постепенно наша эта реформа пенсионная, она проводилась достаточно постепенно. И когда был введен индивидуальный коэффициент пенсионера, то он с этим применением этого ИКП пересчитывались пенсии. Они получались чуть-чуть побольше. Но вся загвоздка была в том, что право на пересчет пенсии с ИКП имели только неработающие пенсионеры. Соответственно, о том, что они работают, должны были сообщать они сами и предприятия, в которых они работают. Об этих обязанностях, как правило, ни сами пенсионеры, ни работодатели не знали. И действительно, когда граждане обращаются за перерасчетом пенсии, потому что у них стаж добавился, страховые взносы уплачивались, пенсионный фонд ставит вопрос о том, что мы вам переплачивали пенсию, вы получали ее незаконно, потому что вы работали, вы нам не сообщали, вы виноваты. И вот здесь вот вопрос в том, действительно, есть ли здесь вина вообще, да, а имеет ли право пенсионный фонд в таком вот совершенно административном порядке взыскивать пенсии, переплату, по его мнению, пенсии в таких случаях. На мой взгляд, здесь довольно-таки сложное именно юридическое обоснование потребуется для иска.
Алевтина Евгеньевна, ваше мнение по этому вопросу?
Значит, я согласна с Анной, что вопрос достаточно сложный, но я хочу сказать, что, конечно, пенсионный фонд в административном порядке, тем более в ультимативном, не имеет права взыскивать эти деньги. Поэтому они фактически предложили слушательнице, будем говорить, такое, как мировое соглашение. То есть она не выступает по поводу перерасчета, а они прощают ей то, что они сами же ей начислили. Поэтому действительно я согласна с Анной, что здесь нужен грамотный юрист, который должен посмотреть все документы и после этого уже более, подробно проконсультировать слушательницу.
Чтобы просчитать вероятности, да?
Да, чтобы просчитать вероятности, насколько она теряет, что она теряет и что она приобретает. И действительно ли стоит этим, стоит ли затевать это дело.
Спасибо большое. Слушаем Зою Яковлевну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Здравствуйте, вы в эфире.
Извините, я хочу сказать, я отработала 27 лет на вредном производстве, это завод пластмасс Карачаевский, и у меня никакой доплаты, я вот ходила в пенсионный фонд, мне сказали, что никакой доплаты вы не имеете права получать, за вредность я имею в виду. Угу. Правильно ли они мне ответили?
Алевтина Евгеньевна, пожалуйста, вы наши...
Вот первое и главное. Обычная ошибка наших пенсионеров, что они все спрашивают устно. Значит, только в письменном виде должен быть отказ пенсионного фонда о начислении или перерасчете, или то, что не положено, или что положено. Потому что только письменный отказ можно обжаловать в суде или в вышестоящем пенсионном фонде. К сожалению, у нас очень часто пенсионные фонды, особенно других регионов, ответ вообще очень интересный. Вы работали не на нашей территории, поэтому мы вам никакие льготы заплачивать не будем.
Это незаконно, это незаконно.
Абсолютно незаконно, абсолютно. Но это очень часто этот ответ для пенсионеров. Пусть пенсионный фонд отвечает письменно. И вот тогда вот эту фразу можно вполне обжаловать в суде, как противоречащую вообще федеральному законодательству и Конституции.
Угу. То есть вот сейчас просто нужно сказать о том, что алгоритм действий первичных, да, таков. Нужно написать заявление в пенсионный фонд, отправить его туда заказным письмом с уведомлением, правильно? И дожидаться ответа из пенсионного фонда, что и вот эти все бумажки хранить, чтобы потом было с чем прийти в суд.
Совершенно верно.
Угу. Спасибо большое. Слушаем Лилию Никифоровну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мне в 87-м году назначили пенсию. И заработка 250 рублей. Была пенсия 125 рублей. Затем потом какой-то появился новый приказ. Нам стали там прибавлять наш учебный институт. Потом, в конце концов, отнимать уже следующее было. В результате я получаю, значит, 2140. Я подумала, ведь если проиндексировать 125 рублей на те, на сегодняшний день, это же не будет 2140.
Вы считаете, что это будет больше?
Нет, конечно. Угу. На 120 рублей сколько я могла купить молока за 20 копеек? Угу. Сколько я могу за это купить за 20 рублей?
То есть вы считаете, что вы хотите побороться за свои права и добиться повышенного,
да,
повышения?
Да, увеличения все-таки, того, что должно быть соразмерно тому закону.
Угу. Алевтина Евгеньевна, скажите, пожалуйста, в этой ситуации вообще насколько перспективно обращение с жалобой в пенсионный фонд и в суд? Можно ли тут...
Да. Во-первых, спасибо, слушатель, за этот вопрос. Пенсионеры очень часто путают индексацию и перерасчет пенсии. Это две совершенно разных вещи. Индексация пенсии у нас, это фактически инфляционная индексация. И она не имеет отношения к закону вот о трудовых пенсиях, она идет совершенно по другим законам. И учитывая то, что у нас индексация пенсии делалась отнюдь не каждый год, и очень хитрым путем, конечно, она не соответствует тому, что было раньше. Но отсуживать ее надо не по закону о трудовых пенсиях, а по законам об индексациях. Вот последний, так сказать, федеральный закон об индексациях был от 2005 года, когда было небольшое повышение пенсии нашим пенсионерам. Это не относится к льготным категориям и не относится, так сказать, это несколько иной вопрос. Отсудить крайне сложно, потому что никто не знает, как толком считается эта индексация.
То есть теоретическая вероятность есть, но практически...
Да, но практически я положительных результатов не знаю. Может быть, у Анны что-то есть интересное?
Анна, скажите, пожалуйста, в вашем центре была соответствующая судебная практика? Известно ли вам о положительных решениях по такого рода делам, когда люди добивались индексации своей пенсии?
По вопросам индексации у нас нет судебной практики.
Нет судебной практики.
Ну, возможно, просто она нам не попала, потому что у нас довольно-таки большая база судебных решений, и вопросы по пенсионным делам, довольно-таки солидный процент этих дел, но по индексациям там, к сожалению, нету, поэтому я даже не могу сказать.
То есть вот как раз у нашей слушательницы есть возможность стать одной из первых.
Да.
Может быть, проторить дорожку. Слушаем mm-hmm. Марию Николаевну из Москвы. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вопрос у меня состоит из двух частей. Вот первый. Скажите, вот это положение, которое вы рекламируете с 2002 года, где его можно купить, прочитать и с ним ознакомиться?
Mm-hmm. С самим законом. Давайте
с этим положением.
Вы имеете в виду закон о трудовых пенсиях в Российской Федерации?
Конечно, да.
Ну, я думаю, что его можно приобрести в любом книжном магазине. Вы также, если у вас есть возможность выйти в интернет, можете найти его в интернете. Это закон о трудовых пенсиях в Российской Федерации. Или же в большинстве городов, в крупных центральных библиотеках, работают так называемые специальные правовые центры, где есть бесплатный выход в основные российские базы законодательства. Вам просто имеет смысл узнать. В Москве, я знаю, в Ленинской библиотеке есть такой центр. Так что вы можете этот закон найти и почитать.
А вот где можно конкретно у юристов... Вы меня слышите?
Да, конечно.
Вот где можно проконсультироваться? Или юридическая консультация, или у юристов? Ну, может быть, даже платно, конкретно вот на те вопросы, что вот мы сейчас затронули такую важную для нас тему, чтобы мы пришли, проконсультировались, потому что все сейчас не успеют все спросить.
Я поняла, да, Мария Николаевна. Ну вот как раз мы сейчас говорим о правозащитной акции фонда «Общественный вердикт» и «Горячей линии по правам человека», где проводятся консультации. Вот, ну, я надеюсь, меня сейчас Алевтина Евгеньевна поправит, поскольку вы консультируете только по вопросам, касающимся вредного стажа,
да,
правильно?
Да, вредного стажа и, к сожалению, только по телефонам. Потому что у нас нет своих офисов, мы консультируем только по телефону. Сами понимаете, что по телефону достаточно сложно. То есть мы не составляем исковые заявления, и мы по конкретному как бы делу не осуществляем поддержку в суде.
Правовую защиту. То есть это
да.
Чистая консультация юридическая по телефону, но я думаю, что вам, наверное, люди звонят, они говорят, ссылаются на какие-то документы, которые у них есть. И, может быть, Алевтина Евгеньевна, вы сообщите телефон, куда можно позвонить?
Ну, в первую очередь, это мой телефон. Это мой мобильный телефон 8-927-625-2212.
Угу. А в Москве? Просто я хочу слушателям сообщить тут же, что вы находитесь в Саратове,
да.
И поэтому будут с них спрашивать,
да,
как за междугородний звонок.
Все наши телефоны – это межгород. Это оплата межгорода. Москвичи могут звонить по московскому телефону. Это Дарья Игоревна Милославская, 8-910-443-6463.
8-910-443.
Да.
Дальше 6.
6-4-6-3.
6-3. Спасибо большое.
Но учтите, это как бы мы только больше помогаем разработать алгоритм действия, то есть как человек должен действовать.
В конкретной ситуации.
В конкретной ситуации, совершенно верно.
Ну, я думаю, что людям как раз для того, чтобы начать, вот порой именно такая консультация это и бывает нужна. Слушаем Валерия Генриховича из Томска, он дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Вопрос такой. При конвертации пенсионный капитал, трудовой стаж, служба вооруженных сил Советского Союза, трудовой стаж раньше включалась, сейчас включается год за год. Раньше, до 2002 года, служба в армии включалась год за два. Как учитывается военная служба по призыву в вооруженных силах при конвертации трудового стажа в пенсионный капитал? В расчет на пенсионный капитал.
Алевтина Евгеньевна, ответьте, пожалуйста, на вопрос
слушателя. Да, ну однозначно один за один год, потому что это как раз иные периоды, которые входят в страховой стаж. Как говорила Анна, с этих периодов не было отчислений в пенсионный фонд. И, естественно, по нынешнему законодательству учитывается только год за год, а не год за два, как было раньше.
Да, спасибо за разъяснение. Слушаем Владимира Ивановича из Новосибирска, пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот сейчас по законодательству работодатель имеет право при исполнении, значит, работникам, то есть достижении 60 лет, предложить ему, как говорится, организовать проводы на заслуженный отдых. Поэтому, значит, чтобы получать максимальную пенсию, работу нужно начать с 15 лет, чтобы выработать 45 лет. А что такое 15 лет, когда еще школа не закончена? Это, во-первых. А во-вторых, значит, что и учиться теперь только нужно на заочном или на вечернем. Там как-то все... Вот этот разрыв как-то слишком, как говорится, очень... ну, мне кажется, от 15 до 60, 45 лет, это слишком что-то такое не совсем ясно мне. Вот.
Да, я попрошу Анну Гвоздицких разъяснить эту ситуацию, действительно ли это так на самом деле, или все-таки какие-то периоды включаются в стаж.
Я, к сожалению, не совсем поняла, что имел в виду наш слушатель под тем, что работодатель имеет право проводить на заслуженный отдых. Уволить, потому что гражданин достиг пенсионного возраста, работодатель не имеет вас права. Такого основания в Трудовом кодексе нету. Другое дело, что он правдами-неправдами может заставить заключить срочный трудовой договор и уволить по истечении срока, да, но здесь уже мы перетекаем плавно в трудовые отношения. Что касается того, что включается, что не включается, я так поняла, что здесь больше вопрос касается несогласия с самой реформой, потому что очень резко, вот резко у нас вот эти принципы страховые, переход к ним произошел. Очень
люди оказались не готовы.
Люди оказались не готовы, не пенсионный фонд, никаких объяснений. Почему, как, что включается, что не включается. Здесь предполагается, что рано или поздно эта реформа даст положительный результат, но в какой-то степени за счет нынешних пенсионеров. Это безусловно. За счет нынешних пенсионеров, возможно, у будущих, вот то, что вы там говорили, то, что стажа очень мало получается, и учеба не включается, и рано увольняют. Возможно, она будет за счет накопительной части каким-то образом компенсироваться, но, к сожалению, как будет в будущем развиваться, да, тоже пока
неизвестно.
Сказать.
Можно только предполагать. Слушаем Виктора Васильевича из Москвы, пожалуйста, говорите очень коротко ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот я хотел бы узнать. Я полон желания для того, чтобы довести дело хотя бы даже до Европейского суда по правам человека. Дело в том, что у нас вот для людей, которые учились в институте, значит, этот стаж ликвидировали задним числом. Это же с точки зрения любого юриста, это ненормально. Поэтому мне кажется, что если я подам какие-то документы по этому поводу в суд, мне везде должны были бы поддержать. Но я знаю наш суд, вот, наш суд этого не сделает. Вот я хотел бы просто, чтобы вы дали оценку. Возможно такое? Угу. Вот.
Да, спасибо большое. Я прошу Алевтину Евгеньевну ответить на ваш вопрос. Пожалуйста, Алевтина Евгеньевна.
Значит, сразу хочу сказать, что Европейский суд очень своеобразный инструмент правосудия. Я так поняла, что речь идет о зачислении в стаж учебы в высших учебных заведениях.
Да, да.
Да. И, к сожалению, Европейский суд принимает дела, только прошедшие две инстанции.
В России.
Есть, да, в России. То есть не менее областного суда, вторая инстанция, или республиканского. И должно пройти не более 6 месяцев с момента вынесения мотивировочного решения после суда второй инстанции. И третье условие, это поводом для обращения в Европейский суд должно быть нарушение так называемой Римской конвенции. То есть это либо статья 6, либо статья 13 конвенции по нарушению права на справедливое судебное разбирательство.
То в данном случае?
В данном случае, да, потому что впрямую пенсионные дела Европейский суд не рассматривает.
Угу. То есть, ну, в принципе, шансы побороться есть. И...
Да, шанс есть всегда.
Можно порекомендовать обращаться в суд, в общем, в Российский федеральный суд и добиваться своих прав. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Не на все вопросы мы успели ответить, но я надеюсь, что те вопросы, которые остались у пенсионеров, смогут дать по ним разъяснение юристы горячей линии по правам человека фонда «Общественный вердикт», который сейчас проводит акцию «Проверьте свою пенсию». Но здесь я обращу внимание на то, что речь идет только о тех, кто получает пенсию по так называемую льготную. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были юрист Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких и юрист горячей линии по правам человека фонда «Общественный вердикт» Алевтина Лесникова. А сразу после окончания передачи и выпуска новостей на радио «Свобода». Слушайте повтор вчерашней передачи «Свобода в клубе АГИ. Будущее правозащитной идеи и правозащитного движения» об академике Сахарове, российском правовом нигилизме и необходимости защиты прав маленького человека, говорят гости Елены Фанайловой.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио «Свобода».